под 1100 годом сообщает о новом съезде всех князей в Уветичах или Витичеве. Собрались Святополк Владимир, Олег и Давыд Святославичи. Пришел к ним и Давыд Игоревич и сказал: «Зачем меня призвали? Вот я, кому на меня жалоба?» Тогда все братья встали, сели на коней и разъехались. Каждый стал особо со своей дружиной. А Давыд сидел один. Никто не допустил его к себе. Особо думали о нем. Подумавши, послали к нему мужей своих, Святополк Путяту, Владимир Уругаста и Ратибора, Давыд и Олег Торчина. Посланцы сказали Давыду от имени всех князей: «Не хотим тебе дать стола Владимирского, потому что ты бросил нож между нами, чего прежде не бывало в русской земле. Мы тебя не заключим, не сделаем тебе никакого другого зла. Ступай, садись в Бужске и в Остроге. Святополк дает тебе еще Дубно и Чарторыск. Владимир 200 гривен, Давыд и Олег также 200 гривен». Теперь взглянем на отношения внешние. Мы видели, как народ на Руси боялся княжеских усобиц более всего, потому что ими могут воспользоваться поганые половцы. Видели, что и для самих князей этот страх служил также главным побуждением к миру. Южная Русь, как европейская Украина, должна была, подобно греческим препонтийским колониям древности, стоять всегда на стороже вооруженную. В 1096 году, пользуясь отсутствием Святополка и Мономаха, воевавших на севере со Святославичами, половцы уже не ограничивались опустошением пограничных городков, но хан их Боняк, приобретший черную знаменитость в наших летописях, явился под Киевом, опустошил окрестности, сжег княжеский загородный дом в Берестове, и на восточной стороне Днепра другой хан, Куря, пустошил окрестности Переяславля. Успех Боняка и Кури прельстил и тестя Святополкова Тугаркана. Он также пришел к Переяславлю и осадил его, но в это время князья уже возвратились из похода. Они выступили против половцев к Переяславлю и поразили их, причем Тугаркан с сыном и другими князьями был убит. Святополк велел поднять тело Тугарканова и пригрести в селе Берестове. Но жив был страшный Боняк. Через год он подал о себе весть, пришел к Зарубу, находившемуся на западной стороне Днепра против Трубежского устья, победил Торков и Берендеев. Поход троих князей Святополка Владимира и Давыда в 1110 году кончились ничем. Они возвратились из города воина по причине стужи и конского падежа. Но в следующем году, думаю, и по хотениям Мономаха, князья вздумали навестить половцев на Дону, куда еще прежде, в 1109 году, Мономах посылал воеводу своего Дмитра Иворовича, который захватил там половецкие вежи. Пошли Святополк Владимир и Давыд с сыновьями к половецкому городу Шаруканю. Причем Владимир велел священникам своим ехать перед полками и петь молитвы. Жители Шаруканя вышли навстречу князьям, поднесли им рыбу и вино. Русские переночевали тут и на другой день, в среду, пошли к другому городу, Суграву, и зажгли его. В четверг пошли с Дона, а в пятницу, 24 марта, собрались половцы, изрядили полки свои и двинулись против русских. Когда полки русские столкнулись с полками половецкими, то раздался точно гром, брань была лютая, и много падало с обеих сторон. Наконец выступили Владимир и Давыд со своими полками. Увидавши их, половцы бросились бежать и падали перед полком Владимировым, невидимо поражаемые ангелом. Многие люди видели, как головы их летели, ссекаемые невидимой рукою. Святополк, Владимир и Давыд прославили Бога, давшего им такую победу на поганых. Русские взяли полона много, скота, лошадей, Овец и колодников много побрали руками. Так с Божьей помощью пришли русские князья домой, к своим людям со славою великою, и разнеслась слава их по всем странам дальним. Дошла до греков, венгров, ляхов, чехов, дошла даже до Рима. И надолго остался Мономах в памяти народной, как главный и единственный герой донского похода. Долго ходило предание о том, как пил он Дон золотым шлемом, как загнал окаянных огорян за железные ворота. Мы видели, что для Руси борьба с половцами и отношения княжеские составляли главный интерес. Но из отдаленных концов с севера, запада и востока доходил слух о борьбе русских людей с другими варварами, окружавшими их со всех сторон. Новгородцы с князем своим Мстиславом ходили на Чудь, к западу от Чудского озера. Полоцкие и волынские князья боролись с ятвягами и латышами. Иногда поражали их, иногда терпели поражение. Наконец, на востоке младший Святославич Ярослав бился несчастно с Мордвою. Как видно, он княжил в Муроме. В начале 1113 года видели в Киеве солнечное затмение. Небесное знамение предвещало смерть Святополкову, по словам летописца. Князь умер 16 апреля, недолго переживший Давыда Игоревича, умершего в мае 1112 года. «По Святополку плакали бояре и дружина его вся», — говорит летописец, но о плаче народном не упоминает ни слова. Княгиня его раздала много богатства по монастырям, попам, нищим, так что все дивились, никогда не бывало такой милостыни. Святополк был благочестив. Когда шел на войну или куда-нибудь, то заходил прежде в Печерский монастырь поклониться святого Феодосия и взять молитву у игумена. Несмотря на то, летописец не прибавил ни слова в похвалу его, хотя любил сказать что-нибудь доброе о каждом умершем князе. В житиях святых Печерских находим дополнительные известия, которые объясняют нам причину молчания летописца. Однажды вздорожала соль в Киеве. Иноки Печерского монастыря помогали народу в такой нужде. Святополк, узнав об этом, пограбил соль у монахов, чтоб продать ее самому дорогою ценою. Игумен Иоанн обличал ревностно его корыстолюбие и жестокость. Князь заточил обличителя, но потом возвратил из опасения вооружить против себя Мономаха. Сын Святополка Мстислав был похож на отца. Однажды разнеслась весть, что двое монахов нашли клад в пещере. Мстислав мучил без пощады этих монахов, выпытывая у них, где клад. Этот Мстислав был рожден от наложницы, которая, по некоторым известиям, имела сильное влияние на бесхарактерного Святополка. Сей великий князь был ростом высок, сух, волосы черноватые и прямые, борода долгая, зрение острое, читатель был книг и вельми печален, за многое боль это бывшее, мог оказать яко написанное. Болезней же ради мало ел и весьма редко, и то по нужде для других ушивался. К войне не был охотник, и хотя на кого скоро осердился, но скоро и запамятовал. При этом вельми сребролюбив был и скуп, для которого жидам многие предхристианы вольности дал, через что многие христиане торгу и ремесел лишились. Наложницу свою паял в жену, и такой ее любил, что без слез на малое время разлучиться не мог, и многое ее слушая, от князей терпел поношение, а часто и вред с сожалением. И ежели бы Владимир его не охранял, то б давно Киева Святославичами лишен был. При нем, говорит автор житий, много было насилия от князя людям. Дома вельмож без вины искоренил, имение у многих отнял. Великое было тогда настроение и грабеж беззаконный. При тогдашних неопределенных отношениях, когда княжил целый род, странно было бы ожидать, чтоб Святополково место занято было кем-нибудь другим, кроме Мономаха. Киевляне собрали вече, решили, что быть князем Владимиру, и послали к нему объявить об этом. «Ступай, князь, на стол отцовский и дедовский», — говорили ему послы. Мономах, узнав о смерти Святополка, много плакал и не пошел в Киев. Если по смерти Всеволода он не пошел туда, уважая старшинство Святополка, то ясно, что и теперь он поступал по тем же побуждениям, уважая старшинство Святославичей. Но у киевлян были свои расчеты. Они разграбили двор Путяты Тысяцкого за то, как говорит одно известие, что Путята держал сторону Святославичей. Потом разграбили дворы соцких и жидов. Эти слова летописи подтверждают то известие, что Святополк из корыстолюбия дал большие льготы жидам, которыми они пользовались в ущерб народу, и тем возбудили против себя всеобщее негодование. После грабежа киевляне послали опять к Владимиру с такими словами: «Приходи, князь, в Киев! Если же не придешь, то знай, что много зла сделается, а грабят уже не один путятин двор или соцких и жидов, но пойдут на княгиню Святополкову, на бояр, на монастыри, и тогда ты, князь, дашь Богу ответ, если монастыри разграбят». Владимир, услыхавший об этом, пошел в Киев. Навстречу к нему вышел митрополит с епископами и со всеми киевлянами, принял его с честью великою. Все люди были рады, и мятеж утих. Узнавши о смерти Святополка, половцы явились было на восточных границах, но Мономах, соединившись с Олегом, сыновьями своими и племянниками, пошел на них и принудил к бегству. В 1116 году видим опять наступательное движение русских. Мономах послал сына своего Ярополка, а Давыд – сына своего Всеволода на Дон. И князья эти взяли у половцев три города. Ряд удачных походов русских князей, как видно, ослабил силы половцев и дал подчиненным торкам и печенегам надежду освободиться от их зависимости. Они встали против половцев, и страшная резня происходила на берегах Дона. Варвары секлись 2 дня и 2 ночи, после чего торки и печенеги были побеждены, побежали в Русь и были поселены на границах. Но движение в степях не прекращалось. В следующем году пришли в Русь беловежцы, также жители Донских берегов. Так русские границы населялись варварскими народами разных названий, которые будут играть важную роль в нашем дальнейшем рассказе. Но сначала, как видно, эти гости были очень беспокойны, не умели отвыкнуть от своих степных привычек и уживаться в ладу с оседлым народонаселением. В 1120 году Мономах принужден был выгнать берендеев из Руси, а торки и печенеги бежали сами. Ярополк после того ходил на половцев за Дон, но не нашел их там. Недаром предание говорит, что Мономах загнал их на Кавказ. Новгородцы и псковичи продолжали воевать с Чудью на запад от Чудского озера. В 1116 году Мстислав взял город Оденпе, или Медвежью голову, погостов побрал бесчисленное множество и возвратился домой с большим полоном. Сын его Всеволод в 1122 году ходил на финское племя Ян и победил его, но дорога была трудна по дороговизне хлеба. На северо-востоке борьба с иноплеменниками шла также удачно. Прежде мы встречали известия о поражениях, которые претерпевали муромские волости от болгар и мордвы. Но теперь под 1120 годом читаем, что сын Мономахов, Юрий, посаженный отцом в Ростовской области, ходил по Волге на болгар, победил их полки, взял большой полон и пришел назад с честью и славою. Так во всех концах русских волостей оправдались надежды народа на благословенное княжение Мономаха. После 12-летнего правления в Киеве в 1125 году умер Мономах. просветивший русскую землю как солнце, по выражению летописца. Слава его прошла по всем странам, особенно же был он страшен поганым. Был он братолюбец и нищелюбец, и добрый страдалец, труженик за русскую землю. Духовенство плакало по нем, как по святом и добром князе, потому что много почитал он монашеский и священнический чин, давал им все потребное, церкви строил и украшал. Когда входил в церковь и слышал пение, то не мог удержаться от слез. Потому-то Бог и исполнял все его прошения, и жил он в благополучии. Весь народ плакал по нем, как плачут дети по отцу или по матери. Портрет Мономаха у Татищева. Лицом был красен, очи велики, волосы рыжеватые кудрявы, чело высоко, борода широкая, ростом не вельми велик, крепкий телом и силен вельми, в воинстве вельми храб и хитер на устроение войск, многих врагов своих победил и покорил, сам же едино токмо у Триполя побежден был, о чем никогда поминать не мог, частью от жалости по утопшим тогда брате Ростиславе, которого вельми любил, частью от стыда, что непорядком святополковым к тому приведен.